Я на колени опускаюсь, за все и вся себя кляня. Я каюсь, каюсь, каюсь. Нет грешника грешнее меня. Какого зла я не содеял, каким грехом не согрешил, смертельным для души и тела. Сколько я жил, столько грешил. Я каюсь, 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 каюсь. Одно и то же, но вдруг сегодня из груди рванулось: Боже, 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 спаси, помилуй, помоги. Каюсь, каюсь, того не зная, может, сам, что на колени, что на колени, опускаясь, я поднимаюсь к небесам. Я каюсь, 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 каюсь.
Восток-Запад. Непридуманная история.
Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио «Томский благовест» 109 FM. В студии Владимир Терентьев и еще трое соведущих, которые согласились сегодня поговорить на такую очень насущную тему, но в то же время немножко фонетическую, немножко богословскую. Чем покаяние существенным образом отличается от раскаяния, как бы один корень, и обращение, ну, или сожаление, скажем так еще, если совсем по-мирски. Сразу, чтобы ввести в курс наших радиослушателей и соведущих, я порылся, что называется, и выяснил, что благодаря фонетике русского языка некоторые библейские слова, понятия, образы, они переданы так, что люди их путают, нечаянно, конечно, не специально это сделано. Например, крещение. Очень многие люди говорят, что это крещение рукой, крестное знамение. Нет, на самом деле крещение – это обычное водное крещение. Покаяние. Многие люди путают с раскаянием, с сожалением, с тем, что человек просит прощения у кого-то или у Бога тем более. Но на самом деле это несколько иное. Вот что иное, хотелось бы сегодня сказать. Ну, прежде всего, обращусь к тем, как вот Алексей, наш соведущий и продюсер, знает, есть такое понятие в юриспруденции – деятельное раскаяние. То есть человек не просто сказал, что я неправ был, совершив преступление, но я еще и возмещу убыток. Вот это очень близко к покаянию. Потому что покаяние, метаноя – это не просто перемена мыслей, там, поступков, это некий обет. Давайте вспомним два примера из Библии, сразу все станет понятно. Ну, первый пример – это блудный сын. Что он пришел и сказал? «Виновен я против тебя и неба». А дальше что? Он дал обет. «Прими меня в число наемников. Я уже не сын». Он уже понизил свой статус. Он уже другую жизнь избрал, дал обет быть просто работником простым. Второй пример. Значит, Закхей маленького роста, человек, коррупционер, да? Когда пришел Господь в его дом, вернее, до этого, и он залез на дерево, Господь говорит, слезай, сейчас пойдем к тебе отдыхать. Он говорит, я теперь увидел небо, и что я буду делать? Я вчетверо, по закону два раза, а он вчетверо воздаст всем, кому должен, деятельное раскаяние, и я половину оставшуюся отдам нищим. То есть он не просто сказал, Господи, прости меня, Господи, помилуй, 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 и все на этом. Господи, помилуй, это сожаление, может быть, даже настоящее раскаяние. Но если это не ведет к обету, пускай даже не выраженному явно, но к перемене реальной, я просто пример много привожу, потому что у нас очень много так называемых реп-центров. Я считаю, что они учат не полному Евангелию, ну не в том смысле, как обычно говорят. Они учат как? Вот ты теперь должен не пить, не курить, и все. О том, что ты должен вернуть долги, извините, накопились там, у мамы что-то воровал, у соседа там еще. Да, есть, конечно, вещи, которые нельзя вернуть. Ну, например, ты кого-то убил. Не дай бог, конечно, но бывает. Но в этом случае тот, у которого ты убил, могли остаться дети, правильно? Могли остаться пожилые родители, немощные, за которыми бы тот убитый бы ухаживал. То есть все равно всегда, если найти способ возместить ущерб, если говорить юридически, а по-евангельски покаяться, то есть по-настоящему взять на себя груз своего собственного греха, если это не делать, то в этом случае покаяние будет просто на словах. Приходит, допустим, такой, я объясняю, наглый, вкратце помолился на кафедре с пастором, не озаботился ничем абсолютно. И вот он говорит, я теперь Богу буду служить. Помните, это очень похоже на то, что критиковал Господь у фарисеев. У них была такая молитва, то, что бы я должен был бы отдать своему папе и маме, я дам в церковь. Вот и все. И получается, приходят бандюганы, неважно, какая это церковь, разные. Они даже какие-то большие подарки церкви делают. А вокруг остаются сироты, извините, людей, которых они убили, например, не дай бог, конечно. Или ограбленные люди, разбитыми сердцами, если это женщины. Ну, в общем, примеров много очень. Поймите правильно замысел этого эфира, чем все-таки деятельное раскаяние, если юридически, или богословски покаяние, глубокая перемена всей жизни с заглаживанием. По-еврейски вообще каяться не надо, если вы знали. Там не нужно пойти в кровину, встать на колени. Кстати, учителю тоже так же. Не нужно. Если ты пил, не пей. Ну, это и Петр так пишет. Если воровал, то лучше работай. Вот это еврейское покаяние. Не нужно вставать на колени, многие молитвы, Господи помилуй. Этого ничего не нужно. Ты делом покажи, и Бог увидит, и люди увидят. Вот сегодняшний посыл, Алексей, не терпится ему сказать, пожалуйста.
Мир вам, друзья, с вами Алексей Дебров. Первые 5 лет в православной церкви у меня была исповедь. То есть вот сейчас я уже могу сказать, что у меня была исповедь, но не было раскаяния или покаяния. Исповедь заключалась в том, что, знаете, я приходил, стараясь причащаться раз в месяц, и приносил с собой портянку, ну, так сказать, записанных, совершенных мной за это время прегрешений и грехов. И зачитывал это священнику. И я очень сокрушался и чувствовал себя недостойным Бога, потому что, ну, одно и потому. Но через это я вдруг понял, что я вообще не в силах противостоять вот своим порокам. Пороки мной рулят, не я ими, я в рабстве у них, я как бы в зависимости у них, я под властью их. Честно сказать, у меня было уже такое плачевное состояние души, потому что я не понимал, а куда и как, в чем заключается победа, в чем заключается христианство, в чем победа-то? Потому что, ну нет, у меня копится, я сорвусь и напьюсь, там опять там наговорю кому-то, жене, еще что-то. Может, уже без мордобоя или без битья каких-то там гаджетов и посуды, условно говоря, да, без широких жестов, но все равно от этого не легче, ведь взаимоотношения-то очень нарушены, ты опять как бы согрешил, опять не можешь не материально, но душевно очень навредил близким. Где не надо врать, взял, соврал, чтобы приукрасить или еще что-то. И вот это одно и потому все кругами. Как-то вот я взмолился так Богу, что ну а куда дальше? У меня уже был такой срыв, что ну не знаю для чего и почему. Прямо просил, Господи, покажи путь, как освободиться от этой всей, ну от этого всего, что мне стыдно, меня совесть обличает. И вы знаете, он мне показал путь. Я познакомился с человеком, который привел меня в так называемую программу 12 шагов. Зависимых, анонимных алкоголиков. Проходит каждый вторник, оно и сейчас идет, в стенах Троицкого храма на Октябрьской, в школе, в библейской школе, во вторник, во 7 часов там собираются. Пошел по этой 12-шаговой программе. Именно она меня познакомила через духовного наставника, который проводит по этим шагам, что такое раскаяние и покаяние. То есть до этого я не знал. Там даются действенные инструменты, как просить Бога не самому пытаться бороться, да, там, курил, не кури, да у тебя не получится, не пил, не пей, там, кололся, не колись, блудил, не блуди, не получится. И там инструменты такие, что нужно просить Бога, чтобы Он избавил, то есть находясь в этой зависимости, когда тебя тянет, условно говоря, ты не можешь противостоять, если ты поднимаешь стопку, призывай прямо сейчас имя Бога, не жди, там потом очиститься как-то, разгрести свое вот «г» и прийти таким как бы чистеньким, отчитаться за грех. Нет, именно в грехе, именно когда ты падаешь на самое дно, призывай Бога, чтобы Он дал тебе освобождение. И начали происходить чудеса. Вдруг, когда мне хочется поднять рюмку и запить свою обиду, да, вдруг прибегал человек, то есть я находил силы в себе, прежде чем помолиться, чем закурить, прежде чем выпить. И происходили чудеса. Вдруг меня что-то отвлекало от этого дела или кто-то. И помаленечку, вот так, видя это взаимодействие, помаленечку я стал освобождаться от всех этих зависимостей. Но вот о чем вы говорили, Владимир, ведь через эти зависимости ты наносишь ущерб либо сам себе, либо другим. Понимаете? И вот в этой программе 9-й шаг подразумевает в своей памяти найти всех людей, начиная с мамочки, начиная там с дворовых друзей, кого ты обманул, кого ты нагрел, кого ты обидел и оскорбил словом или делом, украл, разрушил, и предполагался встретиться с ними и составить разговор. А тех, кого уже нет в живых, написать письмо, где ты объяснял свои действия деструктивом своего характера. Понимаете, если человек ушел в вечность, написать это письмо и, ну, грубо говоря, с молитвой передать его Богу, доверив все Богу. Но поговорить с человеком, понимаете? И вот это тяжкий, адский тяжкий труд. Встретиться с тем, кого ты предал. И заглянуть в лицо ему и сказать, прости, я был просто одержим, я был трусом.
Приведу пример один, чтобы сразу было понятно, о чем говорит уважаемый Алексей. Я-то не знал где-то шага, только сейчас вспомнил, но когда я уверовал, мне было 17 лет, я был судим за воровство. Ну, как студент, кое-что тырил в магазинах, там в то время было самообслуживание. И когда я уверовал, знаете, что я сделал? Значит, я написал письмо в этот дюрмак и написал, вот у меня был такой грех, я так-то вот сделал, но теперь я уверовал, и хотя я был студентом, я нашел сумму, и в 4 раза больше собрал, чем этот пиджак стоил, собрал, положил в этот конверт, простите меня ради Господа, вот я возвращаю в 4 раза больше, чем стоимость, ни один наверняка я ворую этот вас.
И вот это настоящий труд, через молитву, во-первых, вспомни всех, кого ты обидел, знаете ли, а то зачастую мы, я тебе должен, я тебя прощаю. Вот, нет, это исповедь. Исповедь – это вообще признать грех, то есть признать, что грех есть грех, что воровство – это плохо, ведь, знаете, многие-то считают, что государство не на не проживешь, а невозможно там платить налоги и при этом жить в достатке. Ну, многие, то есть вообще не считают это грехом. Поэтому исповедь – это вообще первая ступенька, без нее никак не обойтись, признать себя виноватым. Покаяние – это попытаться от этого отказаться и понять, что ты не можешь. А вот раскаяние – это уже глубочайшая работа со своими недостатками, со своими грехами, не своей силой, а с помощью Бога, и все это пережить. Как всегда, больше всего, знаете, грешишь перед ближним. И больше всего деструктива я принес самим своим близким людям. Это брату, это своей жене и своей матери. Вот именно поэтому сейчас у меня есть день семьи, день матери и день жены.
Тут Алексей Дебров, он внес еще одно, о чем я не говорил, это исповедь. Исповедь, когда человек уже верующий, но у него накопилось, что называется, обычно это человек болеет, он называет священство, те приходят с таким мира, такое специальное масло, мажут ему лоб, и он исповедуется, бывает даже не болея, то есть он видит, что, скорее всего, болезнь его связана с его грехами. Но хотя это, возможно, и без грехов, об этом пишет Яков.
Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций, но еще более он славится своим умением находить туда вход.
Мы продолжаем передачу, посвященную разнице между покаянием и раскаянием. У микрофона доцент Петербургского университета морского речного флота Михаил Неволин. Вам слово, пожалуйста.
Добрый день. Ну, покаяние – это всегда признание собственной вины. Оно не может быть каким-то формальным, таким юридическим актом, хотя есть, конечно, и определенные внешние действия, связанные там, с тем, что надо проговорить как-то свою вину, признать, там устно, письменно, не знаю, как это сделать. Но прежде всего, конечно, покаяние – это такое внутреннее состояние. Такое состояние, когда ты прекрасно видишь, что поступил или там, поступаешь в данный момент низко, как-то гадко, подло, там, нечестно, несправедливо. Ну, вот эти слова «покаяние», там, «прощение» сегодня довольно часто произносятся, его используют разные совершенно люди и атеисты, и верующие, там, иудеи, христиане. Ну, я про иудеев, я не очень хорошо знаю иудаизм, но изначально, конечно, если мы читаем Библию, Ветхий Завет, то Бог всегда говорил о том, что людям надо признавать свою вину. Иногда это прямо на это указывал, там, за определенные проступки необходимо было там определенные жертвы приносить. Ну, а грехи честный человек всегда в себе видел, так как закон никто из людей не мог выполнить. Нет-нет, да что-то где-то приткнешься там. То позавидуешь ближнему, то возжелаешь чужую жену, то там солгешь где-то, иногда вроде бы, как кажется, для пользы дела и так далее. Поэтому ну, любой нормальный человек, у которого есть совесть, ну, вне зависимости от религии, время от времени переживает вот то, что называется покаяние. В христианском понимании это, конечно, более серьезно. Покаяние подразумевает и обращение к Богу, то есть признание своей вины вот в самом начале пути к Богу. И уже после того, когда уже стал человек таким воцерковленным христианином, он идет ну, так, путем христианской жизни, но все равно время от времени значит, он что-то такое понимает, что идет не туда, или заблудился, или споткнулся. Вот в первом случае, когда мы говорим о покаянии, это признание, вот когда обращение к Богу, это признание того, что жизнь, которую вот я веду или вел там до сего момента, она неправильна, в принципе она неправильна. То есть это не значит, что я плохо, например, работал на своем месте, где я там работаю, в своей должности, или я там плохой семьянин. Хотя бывает и подобное, я плохо работал, плохой семьянин, это нередко тоже бывает, но самое-то главное не в этом. Это то, что я не служил Богу, то есть я служил не тому господину. Я строил как бы свою жизнь на ничтожных, каких-то неправильных совершенно основаниях. То есть изначально цель была неверная. Вот человек, когда приходит к вере, он осознает, что шел не туда. Иногда хорошо, кстати говоря, шел, но вот не туда. Ничего вроде страшного такого не делал, там никого не убил, не зарезал. Как иногда, знаете, ошибочно говорят, что вот он не нарушил ни одной заповеди. Все, у него, хотя он и неверующий, да это не может быть такого, это не так. Потому что прежде всего, если он не верит в Бога, то он нарушил самую первую и главную заповедь. То есть он не почитал своего Творца. В общем, это основа всех заповедей, самое начало. Если мы от начала отбросим, а что остальные тогда дают? И вот когда ты осознаешь, что вот не то что-то делал, не та цель вообще в жизни была, не туда двигался, не те какие-то цели, ценности ставил, вот тогда приходит вот это покаяние, такое первое, я бы сказал, покаяние. Ну, думаю, что многие слушатели хорошо понимают, о чем я сейчас говорю. Но на этом, конечно, жизнь не заканчивается. Даже вот когда мы обратились, покаялись, мы стали верующими людьми, мы не становимся после этого безгрешными, какими-то святыми. Мы иногда спотыкаемся, иногда даже падаем. Но мы знаем, что Бог примет нас, если мы честно сами об этом, ну, сами это сознаем и приходим к тому, что называется покаяние. Страшно вот не столько оступиться на пути, страшно, когда мы пытаемся заглушить вот эту совесть или Дух Святой, который пытается обличить нас. То есть пытаемся сами себя уверить, что все хорошо, и вместо того, чтобы покаяться, как-то вот лжем Богу и себе.
Режиссер Игорь Мирзоев.
Русский человек испытывает идиосинкразию после Советского Союза к любым коллективным действиям. Мы превратились в законченных индивидуалистов. Эта программа индивидуализма срабатывает во всем. В том, как люди алчно накапливают деньги, допустим, для своей семьи, для своих детей, внуков, правнуков, не думая при этом о стране, да, не думая о том, что происходит с окружающими, и как это может быть для всех неприятно, и невыгодно, и неполезно. Русский человек качнулся от коллективизма, который в 20 веке проели плешь, которому чуть нацию вообще не задушили, качнулся к крайним формам индивидуализма. Когда вообще пропади все пропадом, я думаю только о своей семье, о себе, а остальные по мере социальной необходимости рабочие являются для меня интересными.
Нормальное радио для нормальных людей.
Томский благовест.
Антон Пузанов. Тренер бокса, город Томск.
Само слово покаяние. Покаяние. Игра слов. Покаяние. Что я делал до этого, это был не я. Есть Божий суд, а есть человеческий суд. Когда человека поймали за его преступление, заводят дело за него, следователь идет, передают в суд. Если человек на стадии следствия, он соглашается со своей ошибкой, он принимает, он раскаивается, чистосердечное признание подписывает. Могут дело передать в особый порядок. И оно быстро заканчивается, и могут даже не посадить, если он сразу сознается.
И что, ущерб возмещает.
И ущерб возмещает. Это сравнить в духовном мире с покаянием.
Да, да.
А если он упирается до последнего, тюрьма, срок, и Господь проводит своим путем, если он сразу не понял, не раскаялся, то проводит. Но тут не знаешь, что лучше. Либо он раскается и опять пойдет совершить, либо он этот путь пройдет, у Бога свои пути. Если ты раскаиваешься, если ты осознаешь свои ошибки, к тебе благосклонней, соответственно и Бог к нам благосклонней, когда мы раскаемся, когда мы признаем, когда мы в молитве, когда мы перед братом. Как
говорится, по винную голову меч не сечет.
Последствия закона мягче.
И еще вы сказали, в чем различие покаяния от раскаяния. Мне сразу на ум пришло. Победа прошел по беде и покаяние. Ты прошел этот путь.
Покаяние – это вся жизнь, заглаживание.
Да. Человек одну половину жизни делает глупости, а вторую думает о них.
Мы переносимся из Томска в город Ярославль. На связи режиссер Ирина Савинова. Говорим о покаянии и раскаянии.
Дорогие, я считаю нашу сегодняшнюю встречу, сегодняшнюю тему, тему покаяния, и суперсерьезной, и достаточно интимной. Но об этом в порядке необходимого размышления. Итак, друзья, дела наши обычно обстоят так, что грешим-то мы самостоятельно, так сказать, по доброй воле, ну или думаем, что самостоятельно, то есть идем уверенно на поводу своих желаний, не терпя в этот час никакого над собой давления. Так? Ну хорошо, пусть не всегда так. И вначале мы можем даже на время приостанавливаться, помня об общих понятиях о грехе, но желание, вернее, искушение, отыщут все-таки нужные для нашего оправдания аргументы и в конце концов могут победить, свалить нас под гибельный откос. Ну, правда, откос этот может показаться нам не сразу крутым, а немного отлогим. Жить-то можно, но это ведь до поры до времени. Поэтому в основе своей верующий человек, а мы сейчас говорим о верующих людях, так как именно от них Господь ждет покаяния, ибо Он дорого заплатил за их спасение. Итак, верующий человек так или иначе придет к необходимости покаяния перед Богом. Ну, свои личные масштабы каждого из нас, масштабы процесса покаяния в силу нашего несовершенства предусмотреть заранее бывает затруднительно. Как это произойдет? Вот, например, я хочу вам для начала привести пример попытки покаяния преступного короля Клавдия, убившего своего брата-короля и взявшего в жены его королеву Гертруду в пьесе Шекспира «Гамлет». Ну, вы помните, может быть, там во время постановки бродячими артистами, похожих по сюжету пьесы, Клавдий с головой выдает себя и убегает в свои покои. Он стоит у зеркала. Слушаем. Удушлив смрад злодейства моего, на мне печать древнейшего проклятия убийства брата. Жаждую горя, всем сердцем рвусь, но не могу молиться помилования. Нет такой вине, как человек с колеблющейся целью, не знаю, с чего начать и ничего не делаю. Когда бы кровью брата был весь покрыт я, разве и тогда омыть не в силах неба эти руки? Что делала бы благость без злодейств? Зачем бы нужно было милосердие? Мы молимся, чтоб Бог нам не дал пасть и вызволил из глубины падения. Отчаиваться ран, выше взор, я пал, чтоб встать. А, какими же словами молиться тут? Прости убийство мне? Нет, так нельзя. Я не вернул добычи. При мне все то, зачем я убивал. Моя корона, край и королева, за что прощать того, кто тверд в грехе? У нас нередко дело заминает преступник горстью золота в руке. И самые плоды его злодейства есть откуп от законности. Не то там, наверху, там в подлинности голые лежат деяния наши без прикрас. И мы должны на очной ставке с прошлым держать ответ. Так что же, как мне быть? Покаяться? Раскаиваемся сильно. Но что, когда и каяться нельзя? Мучение, о грудь чернее смерти, о лужа, где барахтается душа, все глубже вязнет. Ангелы на помощь! Скорей, колени, гнитесь! Сердце сталь, сталь, как хрящина рожденных мягкой. Все поправимо. Он отходит с глубины сцены, становится на колени и тут же поднимается. Слова парят, а чувства к низу гнут. А слов без чувств вверху не признают. Друзья, видите, это понимает даже Отъявленный злодей – бесполезность машинальных слов покаяния. Поэтому, например, в православных церквях рекомендуют верующим и утром, и вечером читать постоянно покаянный 50-й псалом Давида, читать его при разных обстоятельствах. Они так и упоминают. Вот читайте, когда чувствуете тяжесть совершенных грехов, для очищения души и совести, чтобы попросить прощения, когда на душе сокрушение и печаль, ну и, конечно, перед причастием. Поэтому Господь давно уже и постоянно слышит этот голос земли. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мое. Совершенно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мое я знаю, и грех мой всегда передо мною. Вы знаете, друзья, кто-то склонен будет сказать уже здесь аминь. А напрасно. Продолжение псалма многое другое открывает. Но мы к этому еще вернемся.
Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда, как желтый одуванчик у забора, как лопухи или беда. Анна Ахматова.
Алла Королева, раскаяние, как раскол такой у тебя на две части, но ты не цельный покаяние, то есть ты как будто бы ты пошел вот вверх, да. Наоборот, да, ты вот как-то сглажена, как-то исповедь. Я как-то пришла к батюшке в храм и спросила у него прямо, что такое исповедь. Он так на меня посмотрел, удивился, что я такие вопросы ему задаю. Вот, я у него спросила, а он мне сказал, вот ты можешь сказать что-то одно, но ты должна это вот прям вот со всей, всем сердцем прям вот покаяться, да, и ну, осознать, что это действительно был грех, и что ты действительно встанешь на путь исправления. А еще я слышала такое мнение от людей, что вот можно грешить, потом ты пришел на исповедь, покаялся в своих грехах.
Обнулился.
И пошел дальше грешить. То есть ничего не меняется. Ну, вот так же когда-то те же самые фарисеи, да, они там могут молиться, там, соблюдать все посты, все делать, да, но при этом любви нет, дел каких-то добрых нет, и как бы, а смысл тогда, ну, все на смарку, да, что пришел ты на эту исповедь, сказал, что вот я там согрешилась, а делать ничего не делаешь. Без дел, без любви никакого метаноя не будет.
Михаил Неволин, вам слово, пожалуйста.
Ну, продолжая тему о покаянии, я бы сказал, что покаяние – это всегда болезненно. Вот это нормально, что оно болезненно. Если нам ничего не стоит признать свою вину, неважно, перед Богом или человеком, то это ненормально. Вот человек, который очень легко грешит, например, против вас, да, и также легко просит у вас прощения, он, ну, как-то легковесен. Для него ничего не стоит ни согрешить, ни покаяться. Если это искреннее все-таки покаяние, как правило, это всегда больно. Просить прощения не хочется, не хочется признаваться, не хочется показывать свою слабость, ну и вообще как-то показывать себя не с самой лучшей стороны. Это вот такой важный такой момент в покаянии. То есть это всегда болезненно. В определенном смысле внутри нас что-то всегда сопротивляется. И еще один очень важный момент. Покаяние, оно всегда очень индивидуально и персонально. Ну, сегодня, почему я об этом говорю, что очень часто жонглируют такими сегодня понятиями, как какие-то массовые покаяния, массовые признания целой там, вины целых, не знаю, народов, наций, а то и целых рас. Ну вот, есть как-то вот вещи, которые я очень нехорошо воспринимаю в таком массовом каком-то площадно-хоровом, что ли, исполнении. И это очень часто приходится слышать. То там одна церковь к другой обращается, что вам надо всем покаяться, значит, или там еще как-то к целым народам, вот надо евреям всем покаяться, русским, американцам, там еще кому-то. Некоторые даже при этом пытаются притянуть за уши какие-то там примеры из Ветхого Завета, очень некорректно, как правило. Ну, вот это не очень хорошо. Вот я не очень понимаю, что такие вот всенародные покаяния, потому что если речь идет о каком-то, знаете, там, лидере страны, который там какие-то произносит слова, это еще как-то можно понять. Но все люди очень разные, у всех разные мысли, слова, чувства, поэтому, ну, такое массовое покаяние – это что-то такое не совсем правильно. Покаяние – это все-таки всегда, прежде всего, индивидуально. То есть, прежде всего, мы понимаем, что это наша персональная вина. Потому что очень часто, вот когда мы говорим о массовом покаянии каком-то, это не признание собственных грехов, а сколько, знаете, признание, что какие-то другие люди, ну, не знаю, наши предшественники там или начальники, они вот много согрешили, и поэтому, ну, что делать? Нам теперь приходится всенародно тут покаяться. И вот это как раз, ну, совершенно не то. То есть это подразумевает, что не я-то лично больше всего виноват, а кто-то другой. То есть это такое размазывание ответственности собственного греха на всех. Ну, так оно, конечно, проще. Все-таки это не совсем покаяние, это самообман. А покаяние, еще раз говорю, оно всегда очень личное. Можно ли ощущать действительно вот какую-то вину? Ну, предположим, я чувствую вину за всю церковь и хочу покаяться за всю... Наверное, можно, но для этого надо настолько вот сродниться с церковью, понимать, что это вот действительно моя персональная вина там очень велика. Ну, это очень редко. Все-таки проще нам и как-то каяться, не проще, вернее, сложнее каяться в своих грехах, а проще как раз в каких-то общих. Ну, нам легче замаскироваться, что ли, когда мы говорим о каких-то глобальных вещах, чем признать персональные какие-то грехи, которые мы совершаем. Ну, в заключение я отмечу еще раз, что это нормально, когда мы каемся. Каемся перед Богом, перед другими людьми. Если мы не признаем Бога, ну, неверующие люди, то мы все равно, ну, как-то должны чувствовать раскаяние перед собственной совестью, например. И нормально и другое, что вот это больно и неприятно. Вот ненормально, когда мы не каемся, и когда нам все время кажется, что по большому-то счету мы правы, безвинны и безгрешны. Вот здесь вот уже стоит задуматься, насколько мы вообще правы и безгрешны, если у нас есть такая уверенность.
Есть так называемая эмоциональная составляющая. Мы люди очень эмоциональны, особенно верующие. Даже чрезмерно бывает эмоционально. И вот этот момент нас бывает захлестывает. Ну, к примеру, если взять вот на мой родной баптизм, там требуется, ну не требуется, но хорошим тоном считаются слезы. Вот человек заплакал, значит, он покаялся. Да. Человек встал, никому долги не вернул, старой женой не сошелся, детям алименты не платит всю жизнь, проповедует, ходит. Вы знаете, это величайшая мерзость. Это не покаяние. Он в своей жизни ничего не загладил. Он помирился с церковным сообществом, он приобрел какой-то вес в нем. Но Бог-то все видит. И вот к таким Иисус обращается. Я вас никогда не знал. Они говорят: Господи, мы Твоим именем проповедовали. Мы чудеса творили. Мы мертвых воскрешали. Никогда не знал вас, делающие беззаконие. Это николаитство. В Откровении святого пророка Иоанна там сказано, что хорошо ты делаешь, что ненавидишь дела николаитов. Не самих, конечно, людей нельзя ненавидеть, но дела. Был такой Николай, он был одновременно избран из 7 диаконов вместе с убитым Стефаном. И этот грек, он проповедовал, как говорят, значит, вот распучит чудно. Чем больше каешься, тем больше благодати. Ну а чтобы хорошо каяться, именно эмоционально, надо же грешить, иначе что каяться-то будет. И вот получается, что они одной рукой делали беззаконие, другой держали за руководство даже в церкви. И по сути дела, только без обиды, конечно, в исторической церкви, по крайней мере, в средних веках оно победило. Потому что были такие кардиналы, как Ришелье и прочие, которые обладали немыслимыми богатствами. То есть это были люди, которые служили мамоне, по сути дела. То есть у них такие были роскошные... Почему мы сейчас имеем-то эти все знаменитые луврские и прочие полотна? Потому что они собирали деньги с верующих людей, которые они Богу приносили, но тратили их на голых теток, значит, на всякие полотна. Вот это чистой воды николаитство. Они, конечно, знали мессу, знали Библию, читали, иногда, может быть, даже проповедовали. Нам пишет Алиса: здравствуйте, вы священник? В том понимании, каком вы задали, может быть, нет. Но я вам хочу доложить, уважаемая, и всем, кто слышит, что единственный вид священства, который есть в Новом Завете, не Ветхом, Новом, это священство проповеди. И в этом смысле я 42 года священник. Я 42 года проповедую Христа Распятого.
Ирина Савинова. Говорим о покаянии и раскаянии.
Я хочу здесь напомнить вам, что царь Давид жил в те времена, когда за грех достаточно было человеку приносить жертвоприношение, оговоренное, как говорится, по прейскуранту, то ли овца, то ли буйвол, то ли голубь. И это на определенное время решало вопрос его спасения. И Давид сам, преступно совративший Версавии и убивший ее мужа Урию, он это хорошо знал. Тяжело сокрушенный своим грехом, своим падением и постившийся не один день, он мог бы стада буйволов пригнать побыстрее и отдать их на всесожжение. Но мы читаем в этом псалме обратное. Ибо если бы жертвы ты восхотел, я дал бы ее, но к всесожжениям не будешь благоволить, потому что жертва Богу – дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного Бог не презрит. Тем самым Давид умоляет Бога возродить ему его сердце чистое и, внимание, дорогие, вернуть ему самое сокровенное, вернуть ему его былую избранность пророка, напоминая Богу именно то, я цитирую, «когда Господь, сокрытое и тайное премудрости Твоей, мне открыл». В этом была драгоценность приоритетов Давида. Встретение с Богом, Творцом. А мы же, мы также, согрешая, рискуем потерять не просто свое спасение. Бог милостив. Но знайте, и ту драгоценную близость к Нему, как бы не осознавая, что она-то выше всех фальшивых плюсов от тех искушений, которые мы предпочитаем. Представляете, предпочитаем. Получается, что так. Вот мне и хотелось вернуться к тому самому месту 50-го псалма, где царь Давид просит Бога не отнимать у него, повторяю, открытым и ранее, сокрытое и тайное премудрости Твоей. В связи с этим я вам скажу, что когда-то давно, может, 5 лет назад, мне попалось на глаза видео. Видео небольшого зала храма, где пела группа молодых женщин, явно южной наружности. И вот во входе вдруг появился монах в черном капюшоне, этакий старец, необычайной наружности. И, подняв глаза к небу, стал молиться. Знаете, я никогда не забывала потом свое впечатление от потрясающей нежности выражения его лица и поднятых рук. Передо мною предстал, по моим понятиям, истинный, настоящий святой. И вот на днях мне пришлось смотреть материалы 1995 года беседы архимандрита Кириона с неким преподобным Гавриилом. Ургибадзе его фамилия. Где? В монастыре Сам-Тавра, что находится в Грузии, в городе Мцкета, высоко в горах. Кстати, в бытность в Тбилиси я бывала там. Это недалеко. И вот, изучая эту довольно большую беседу, я поискала какие-нибудь видео об этом монастыре. И в их числе сразу же натолкнулась на ранее поразившее меня видео того святого монаха в капюшоне. Поверите ли, у меня при его узнавании как будто в сердце что-то сладко растаяло. Пришла какая-то тихая радость. Так вот, этот архимандрит Кирион подробно записал свою встречу с этим старцем Гавриилом И вот что я решила выделить для вас из его слов. Ну вот как раз размышление о 50-м псалме и условии получения от Бога сокрытой и тайной премудрости. Я сразу скажу для чего. В параллель нашей теме покаяния и, по милости Божией, прощения для нас у Бога есть другая, превосходящая все остальное, его другая милость. Об этом и говорит преподобный Гавриил, когда речь зашла о 50-м псалме. Вот что он сказал. Для того, чтобы человеку открылись врата познания тайное, помимо святости, необходимо, чтобы человек имел заслуги перед Богом. А заслуги человек приобретает смиренным, полюбовным претерпеванием. Множество маленьких и больших невзгод, испытаний, гонений, несправедливостей, насмешек, осуждения, трудов, пота и служения во имя Бога и его святого Евангелия. Тогда человек бывает допущен в лоно познания тайного и даются ему откровения по мере его. И тогда он изо всех сил предается созерцанию, почти ничего не помня, даже самые естественные свои потребности не помня. Настолько сладостно для него это состояние. Он погружается в созерцание, воспринимаемое сначала разумными очами откровения, и тщательно отслеживает его уже для познания своего. В подобном напряжении человек не испытывает ни усталости, ни пресыщения, но бывает облачен в великое терпение, так как душа его пребывает в великом умиротворении и всячески ожидает явления тайного. Пребывание и постижение увиденного – это необъяснимая радость и блаженство для него. Все это, ближний мой, исполняется на человеке высочайшей добродетели, той, которую преподобный Иоанн Синайский именует верой, надеждой и любовью. Недаром я сказал вам, высочайшей добродетели, ибо это и вправду последняя ступень лестницы добродетелей. Друзья мои, или как обратился бы к вам преподобный, ближние мои, я не умаляю роль в нашей жизненной практике покаяния, но напротив, при неугасимой мощи его достигать его удивительного результата высочайшей добродетели. С миром Божьим, дорогие, будьте благословенны.
Верить мне начали через метаною, когда я приходил к тем, кого кинул, через кого перешагнул в карьере своей для того, чтобы занять его место или стать его руководителем. Когда я начал приходить, просить прощения и спрашивать, а чем я могу вообще загладить, ну, вот эту вину? Прости, я был больной, я был вообще без Бога, я был безбожник, а безбожник ничего хорошего сделать не мог. И только через это люди стали верить. Я начал слышать в своей среде, там от других, слушай, мне вот звонили, походу он точно в Бога ударился, потому что, представляешь, он пришел, попросил прощения, еще, значит, не как обычно, как бы сделал меня виноватым, да, как Том Сойер, да, еще и заставил при этом забор красить. Оказывается, через метаною, через покаяние, через действенное, где ты действительно пытаешься возместить ущерб, не ради галочки, не ради того, чтобы выбраться в депутаты, то есть безвозмездно, Ты начинаешь проповедовать Христа распятого через свое собственное покаяние.
Ну, вот для этого есть такое выражение «плоды покаяния». Христос и до него его родственник Иоанн Креститель говорит: «Покажите истинные плоды покаяния». К нему приходили, ну, допустим, Христу, и до него к Иоанну Крестителю приходили, допустим, воины. Что нам делать? И он говорил: «Плоды покаяния. Никого не обижать». Там так далее. Приходили другие люди, он каждому объяснял, в чем заключается покаяние. Это не в том, что ты сейчас помолишься или там покрестишься водою, а это означает вот то-то, простые на самом деле действия. Вот Лев Толстой, очень уважаемый мною человек, который, я считаю, очень много тоже каялся делами, вывел на самом деле всего лишь из нагодной проповеди 5 грехов, которые надо избегать. Прелюбодеяние, воровство там и так далее. Это все известные вещи и заповеди. Но дело в том, что мы настолько привыкаем за многие годы, живя, так сказать, без Христа, или живя в религиозном, таком субрелигиозном тоже мире, какому-то лицемерию. Я такой пример просто приведу, в чем, например, надо каяться очень многим, и, наверное, может быть, какое-то время и мне нужно было каяться. Допустим, приезжают, ну, мы называем их спонсоры, а просто люди из другой нации, из другого государства богатого, в церковь там, как говорится, какие-то там курсы ведут, у нас бывало. И вот народ просто в губы целует, а другому руку не подает. Это что такое? Это лицеприятие. Это страшнейший грех. Меня этому научил наш мой друг и пресвитер в церкви. Он как этим руку сунул мало-мало, так и этим. Он никого не выделяет. Выделяет только Бога. А к людям относится спокойно, по мере, так сказать, ну, элементарное уважение христианской любви, но никак не выделил абсолютно. Или, допустим, они приехали в аэропорт в Томск, нужно было встретиться. Он приехал на машине, они когда поглядели, но таких, наверное, в Америке и не бывает машин, там какой-то москвичонок какого-то лохматого года, еще 70-го, дрык-дрык-дрык-дрык-дрык. То есть они думали, Феррари подадут там, или какой-нибудь там Мустанг, в гости великие приехали. Он абсолютно вот этого ничего не сделал. Конечно, это не означает быть грубым, и это не означает в обратную сторону быть лицеприятным. Можно быть и в обратную, значит, нищих пинать, а остальных так руку подавать. Нет, ко всем одинаково. Многие за грех не считают. Есть же великие люди, их надо почитать, им руки целовать. Нет. Ну да, можно почитать, и можно особо, но не надеясь ни на что. Потому что целуют это всегда, так сказать, с какой-то надеждой, что называется. Единственное, что сказано о Христе в этом Завете, не было лести в его устах. То есть он никому не льстил. Он какого-то там царя Ирода вообще лесой назвал.
Антон? Чтобы покаяние свершилось, это не так просто, оно раз и пришло. То есть должны создаться определенные условия. Определенный путь надо пройти человеку. Определенный душевный путь, душевные стенания, трудности, горечи какие-то.
Можно найти в интернете моди, значит, грехи произвольные, непроизвольные. Вот там разделяют все это дело. Значит, когда я, так сказать, совершил молитву впервые, ну, на молодежном Новом году, то я просто сказал: «Господи, я потерял своего земного отца, теперь обрел небесного, там, прими меня» и так далее. То есть это была просто такая молитва первая, и все. Но потом мне, слава Богу, попалась эта книжка, она тоненькая. И там он расписывает дела совершенные, упущенные, грехи, которые ты должен был добро сделать, а не сделал. И там буквально такой список 40 или 50 видов грехов, и так объясняется вкратце. Вы знаете, когда я ее прочел, я плакал, как первоклассник. А до этого я лет 10 не плакал. Вот я понял, насколько же внутри меня много всего этого. Мне нравится идея, молитвенная идея Алексея, когда он расписывает буквально такие-такие, сим-такие. Вот найдите моди, ну или в другом транскрипции муди, о грехах. А, тоненькая брошюрка, в интернете наверняка она есть. Это известный проповедник 19 века. Просто блестящий разбор. Ну, это такие есть и православные, многие читал про это. Но там просто кравка это, выжимка такая психологическая.
Кто действительно хочет разобраться со своим внутренним миром, грех у нас происходит от неумения жить, от неумения переживать эмоции. Если человек не умеет эмоциональные потрясения жизни правильно проживать внутри себя, он начинает снимать это напряжение, употребляя какие-то вещества, изменяющие сознание. Прийти от исповеди к покаянию, к метаною, и к преображению, к раскаянию, и преобразить свой внутренний мир, чтобы стать независимым, а зависеть только от Бога, и рекомендую пройти 12-шаговую программу в рамках какой-нибудь церкви. Их достаточно много. Либо православной, либо евангельской. Google в помощь, что говорится. И вот определитесь. Если у вас виноваты в ваших бедах все вокруг, кроме вас, А если вы считаете, что вы самое лучшее, самое классное, всякое, самое суперское, и спасаете своих детей и мужа, пройдите программу созависимых, чтобы стать просто счастливыми и радостными. И там, при помощи вот этой программы, четких инструкций и подробностей, получите уникальные инструменты и свободу. Вот реально, просто рекомендую. Google в помощь, а кто не знает, звоните на студию.
Может иногда дух покаяния быть чрезмерным, поймите правильно, точнее раскаяние. Почему? У человека тонкая, нежная совесть, немощная. И он за грех принимает, ну буквально, извините, всякую шерстинку, всякую проблемку, которая, может быть, и не является, собственно, никаким грехом. И он начинает, так сказать, утопать либо в слезах, даже доходит до, ну не то чтобы самоубийства, но такого, знаете, депрессия религиозная, да, это называется религиозный невроз. С этим уже сталкиваются и священнослужители, и психологи, в том числе даже светские, не знают, что делать. У них есть такая тонкость. Вот я потерял этого духа. Вот я так нагрешил, так нагрешил, так нагрешил. И есть сотни, конечно, диагнозов, я только три скажу. Потеряли ли вы Святого Духа, или все-таки с вами живет он, залог Святого Духа в вашем теле? Первое, если вы боретесь. Я не говорю, побеждаете. Бывает, что вы проигрываете. Но вы все равно боретесь, вам грех неприятен. Вспомните, плоскому человеку грех приятен. А вам неприятен, значит, Святой Дух с вами. Хотя, конечно, увы и ах пока не царствует. Второе. Если вы называете Бога Отцом, есть такие деятели, которые занимаются религиозной магией, Бог, мы тебе десятину, а ты нам все богатство, Бог. Нет, Отец, в семье не десятина, в семье 100% все мое твое. Помните, когда вернулся блудный, в 15 главе Луки описывается, и что сказал старший сын, ух, какой негодяй, мне-то ты ничего не дал. А он говорит, да все твое мое, а мое все твое, какая-то десятина. В семействе нет никаких десятин. Все абсолютно Богу принадлежит наше. И все, что имеет Бог, Он нам дал, своего Сына, свою любовь, своего Духа. Ну и третий признак, кроме ощущения сыновства или дочерью себя, и ощущения того, что все-таки борьба еще продолжается, значит, есть кто борется, не ты же борешься, Дух Святой борется. Третье – это то, что ты не прыгаешь. Вот есть такие люди, проектанты религиозные, они то там, то сям, и все везде, как говорится, бывает и с выгодой. А ты какое-то маленькое служение. Кто сказал, будешь верен в малом, над многим тебя поставлю. Вот священник ты, диакон ты, проповедник ты, прихожанин ты, уборщица в храме там, или ты занимаешься проповедью там в медиа, где бы и чем бы ты ни занимался, все равно перед Богом. Это все руки Божьи. И ты этим занимаешься. И причем занимаешься не просто там за деньги или как-то, а именно, когда тебя, как Христа, упрекают, ни в чем попало. Тебя, бывает, даже и не поддерживают. И даже ты сам, ну вот, немощная совесть, знаешь, ой, да может быть я зря, столько лет я колгачусь. Есть такая молитва замечательная в Библии, что, может быть, напрасно я омывал руки своей в невинности, говорит псалмопевец. Как успевают эти негодяи-то вокруг? А я умывал руки своей невинности. Так это признак того, что есть Дух Святой с тобой. Ничто не поддерживает, но есть происходящая тебя и людей сила, которая тебя в этом положении держит. Не слушайте никого, кто вам что там скажет, там есть какие-то дары, там у вас нет даров, значит это больше. Больше неплохо, но держи, что имеешь. Так говорил Христос.
В выражении можно быть грешником, но при этом святым. То есть, когда ты в каких-то мелочах там, ну, где-то прегрешаешь,
да, святые, не святые,
ты
да.
Человек, да, ты прегрешаешь, но при этом ты своими делами святой. То есть ты идешь, все мы хотим остаться чистенькими, руку этому не подал,
да,
бездомному не помог, там, а человек вот просто, ну вот он не соблюдает он посты, не ходит он в храм, но он при этом он святой, он пошел, отмыл этого бездомного, накормил, сделал это дело, действительно.
И добрый самарянин оказался ближе к Богу.
Да,
да вот я по себе хочу сказать, что для меня вот этот разворот, он как раз происходит, когда я от слов к делу.
Бедный я человек, кто избавит? И дальше, в 8 главе, кто избавит, говорится, что Дух Христов, Дух сыновства по отношению к Богу. Когда мы входим не как в магию, извините, дай, а входим в семейные отношения со Всевышним благодаря Духу Христову. И в этом случае, конечно, уже все эти там вопросы десятины и прочих этих, так сказать, ветхозаветных постановлений тут же уходят моментально, потому что там все на 100%. Удачи, счастья вам, любви. Покаяние – это не раз, это всю жизнь. Это целый процесс преображения в образ Иисуса Христа. До свидания.
Восток, Запад. Непридуманные истории.